Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, уважаемые телезрители, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Матвей Гнопольский, вместе со мной здесь журналист Леонид Радзиховский.
Добрый вечер.
Привет, добрый вечер. Для меня сегодня важный день. Во-первых, ты пришел, чуть ли не опоздал, да? Кстати, хочу вам заложить его. Радзиховский один из немногих в России, у кого нет мобильного телефона. Поэтому он из дома вышел, а пришел ли он сюда или украли?
Ну, должна быть интрига.
Должна быть интрига. Значит, дорогие друзья, я хочу сказать, я об этом написал на сайте, что мы с вами на некоторое время попрощаемся, я имею в виду себя, потому что сначала у меня будет отпуск 2 недели, и после чего у меня будет такой более длинный отпуск. Он продлится, правда, Венедиктов уверяет, что он продлится у меня 3 месяца. Он сказал, что я не выдержу без дорогих радиослушателей. Но вообще, в принципе, год. Я буду находиться за рубежом и буду писать несколько книжек, и это вот то, что называется творческий отпуск. Ну, он необходим любому человеку, потому что 18 лет находиться в эфире, брать интервью у таких людей, подобных Радзиховскому.
А вот я выдерживаю без отпуска, и тебя, и других, ничего.
Ничего, да. Но я хочу сказать, извини, просто занимаю время, поскольку нас слышит и аудитория RTVI. Значит, с 1 же октября продолжится моя работа на «Эхе», то есть я с «Эхо» никуда не ухожу, я штатный работник «Эхо» и продолжаю работать, просто меняется формат. Значит, снимаются мои обычные передачи, и тут я должен попрощаться со зрителями RTVI, то, о чем вы давно мечтали, произошло, наконец, меня не будет на вашем экране вообще. А буду я выходить в программе, который называется «Кухонные тайны». Эта программа, вы знаете, идет со вторника на среду, только теперь это будет сольная моя программа, то есть я буду выходить через специальную технологию, как по интернету, вот как выходит Торги Засадова в передаче «48 минут». Я буду активно вести блог и писать реплики. Вы знаете, реплики – это в новостях то, что делает Бунтман, то, что делает Орех. Это же будет, насколько мне сказал Венедиктов, делать Шендерович и 5 дней в месяц это буду делать я. И как мы договорились с Алексеем, мои эфиры будут расширяться, то есть в зависимости от необходимости. Сразу хочу сказать, что я написал это в блоге, сразу, чтобы не было никаких разговоров там под давлением Кремля и так далее. Мы давно с Алешей по этому поводу договорились, потому что творческий отпуск должен быть у каждого человека. Никаких стенаний, как Подоренко, устраивать из этого не надо. Наоборот, поддержите Венедиктова, которому сейчас достаточно сложно. Почему? Потому что мы-то, журналисты, легко подходим к нему и говорим: Леша, вот понимаешь, мы устали, нам нужен творческий отпуск и так далее. И все это благородно выглядит. То есть нам нужен творческий отпуск. И так оно и на самом деле. И он должен вместо нас найти какую-то замену, потому что эфиры должны быть. Понимаете? Поэтому поддержка главному редактору, как поддержка президенту Российской Федерации. Вот, и двигаемся вперед. И сейчас, повторяю, будет 2 недели отпуск у меня, после чего мы встречаемся 1 октября, вот там первый вторник, который будет, в эфире «Эхо» в ночь со вторника на среду в 0 часов, как обычно. Там будет хорошая передача.
Ну, теперь... А у тебя что сегодня? Действительно последний эфир перед отпуском?
Последний эфир сейчас. Перед отпуском, да. Да, да. Представляешь, сколько счастья я тебе доставил за все это время?
Да, не спорю, приятно было поработать.
Значит, может, смотри, давай сначала мы с тобой прокомментируем некоторые фразы, которые были сказаны. Значит, вот с чего начнем. Медведев сказал: для Российской Федерации 8 августа 2008 года почти как 11 сентября для Соединенных Штатов Америки. Вот ты бы сравнил по значимости для страны эти два события?
Я бы не сравнил, совершенно бы не сравнил. Я на секунду себе представил, что было бы, если бы в высотные здания в Москве врезались самолеты и погибло бы 2-3 тысячи москвичей. Это было бы, естественно, никакое не 8 августа на далекой окраине Российской Федерации. Это было бы даже не взрывы домов в Москве. Это было бы значительно ужаснее, потому что эффект от того, что на глазах у всего мира валятся дома. Причем дома-то в Америке это были не простые дома, это были символы Америки. Значит, ну, условно говоря, там, ну, я не знаю, не хочется перебирать такие здания. В Москве они есть, абсолютно символические здания. Вот в эти здания врезаются самолеты, на глазах у всего мира валится гордость России, гибнет 3-4 тысячи москвичей. Поэтому я бы ни в коем случае не сравнил масштаб этих событий.
Идем дальше. Значит, очень интересная еще одна реплика. Владислав Сурков на встрече с единороссами, это была какая-то закрытая встреча, он сказал, что слякоти не будет в России. Ну, вот Бунтман мне напомнил, что оказывается, я просто этого не знал, что когда вот оттепель была, то потом появилась такая статья в одном, в какой-то там нашей советской еще газете, которая называлась «Слякоть». Ну, естественно, ну, статья критическая. И вот в руководстве «Единой России» заявляют, что не допустят в стране никакой политической слякоти. Если кто-то подразумевает под оттепелью слякоть, что государство начнет разваливаться, всюду отступать и своей собственной тени бояться, то такой политической слякоти не будет. Дальше фраза. Это Андрей Исаев. Говорить об оттепели в России, по крайней мере, смешно. Россия – это демократическое государство, в котором присутствуют все виды политических свобод, в котором действует много партий, подчеркнул представитель руководства «Единой России». Есть у тебя комментарии по этому?
Да нет, особых комментариев у меня нет. Действительно, никакой оттепели не будет. Это абсолютно очевидно. И если в начале с приходом Медведева были такие довольно робкие разговоры, то они свяли еще задолго до августовских событий. Задолго до августовских событий стало понятно, что можно спорить о том, каковы пределы самостоятельной власти Медведева,
да.
Но то, что никакого расхождения в политике между ним и Путиным нет, это факт, это всем стало давно очевидно. Были, возможно, варианты были о другом, о том, что как будут реализовываться широко объявленные программы, например, борьба с коррупцией. Правда, эта программа объявлена 50 лет, сколько я себя помню, вот столько борются с коррупцией.
Но, тем если не можно, менее, закончи предложение, мы короткую
значит,
паузу
были
сделаем.
Были споры, будут ли реализовываться эти программы. Сейчас все эти программы зависли, как компьютер. Вот это, об этом еще можно спорить. А не о какой слякоти, оттепели и так далее, давно никто не упоминает.
Продолжим после короткой паузы. Она минута с чем-то.
Ну что? Приступим.
Компания «Кондор» представляет новый жилой комплекс бизнес-класса «Салтыковка Престиж» в 5 километрах от Москвы, недалеко от города Реутов. К продаже предлагаются квартиры площадью от 50 до 110 квадратных метров и таунхаусы площадью 190 квадратных метров. Развитая инфраструктура. Идеальное сочетание городского жилья и загородного комфорта. Поселок расположен в лесу с видом на живописный водоем. Ипотека и рассрочка от компании-застройщика. Телефон в Москве 231-3737.
Народный артист России Леонид Костюк приглашает вас в Большой цирк на проспекте Вернадского 20 сентября на фестивальную программу «Золотой буф» с участием звезд мирового и российского цирка.
На манеже фантастические номера из Китая, Колумбии, Румынии, Кении, Монголии, Латвии, Украины и Азербайджана.
Белые львы, морские котики и экстремальное шоу мотоциклистов.
Телефон 9300-300.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем. Леонид Радзиховский.
Я, кстати, извини,
хотел сказать,
что Медведев сравнил 11 сентября и 8 августа. И я подумал, что вообще у нас есть такая манера, наверное, не только России свойственна, многим странам свойственна, такого удивительного эгоцентризма. Мы совершенно не переносим на себя то, что происходит в других странах. Ну вот на секундочку, просто для развлечения восторженных слушателей. Представьте себе, что есть такая страна, которая говорит, что Россия не имеет права на существование, что она, Россия, должна быть уничтожена. И эта страна занимается производством сугубо мирного или не очень мирного атома, то есть не атома, естественно, производства, а производство разворачивает атомную программу и отказывается сказать, отказывается пустить инспекторов международных организаций. Вот что Россия должна быть уничтожена, упорно повторяет по 10 раз в день устами своего президента. А пустить инспекторов международных на свои атомные объекты при этом отказывается, говоря, что у нас нет никаких военных атомных разработок, все сугубо мирно, а чего шляться всяким инспекторам? Только зря, значит, зря комнаты проветривать, так? Вот интересно, как бы в этой ситуации чувствовал себя российское общественное мнение? Это я к тому, что такая страна существует, называется Израиль, которую грозят уничтожить. И страна, которая грозит уничтожить, существует, называется Иран, и отказывается принимать инспекторов. И российское общественное мнение страшно возмущается и говорит, почему Израилю можно иметь атомное оружие, а Ирану нельзя иметь атомное оружие. Возмущаются совершенно справедливо. Всем должны быть предоставлены равные права и со всех равный спрос. Я предлагаю в порядке мысленного эксперимента российским слушателям вообразить, как бы они реагировали, еще раз повторяю, если бы какая-то страна, Грузия, к примеру. Вот если бы господин Саакашвили говорил, Россия должна быть уничтожена. И у нас в Грузии разворачиваются атомные исследования, сугубо мирные. Потому что вот Россия нам не дает газ, а нам нужны атомные электростанции. Мы их строим, абсолютно мирные. Мы не говорим, что мы уничтожим Россию, просто...
Ну, я мысль понимаю. Так сказать, к чему ты ведешь?
К тому, что у всех стран и у всех людей существует абсолютно две разных позиции к вопросу о двойных стандартах. Абсолютно две разных позиции в отношении к себе и к другим. Своя рубашка ближе к телу. Просто ты сказала сравнение Медведева, я подумал, действительно, какие только на свете возможны сравнения. Просто реплика в сторону.
Да, меня просто в этом заявлении, знаешь, вот ты говоришь, люди не переносят для себя. Власть удивительно хамская и неуважительная. Вот я думаю, ведь они же прекрасно понимают, и тот же Сурков, как мне говорят, интеллектуал, не имею чести быть с ним знакомым, они ведь прекрасно знают, что для России значит слово «оттепель». И они знают, что не все идут в строю, и знают, что в России есть интеллигенция. И эту интеллигенцию в задницу не засунешь, как ни пытайся. И тем не менее произносятся такие слова. И произносятся намеренно. Это же, знаешь, это вот называется простым русским словом «гаерство» такое. Вот, знаешь, «гаерство». Мы, ребята, у руля, поэтому вот вы у нас сейчас послушаете, кто и такие. Слякоть вспомнили. Но... История определит, кто в России слякоть.
Ну, видишь...
Прости, давай следующую
нет,
тему.
Просто я хочу сказать...
Просто могу матом выругаться, да, в эфире, не хочу. Организация договора о коллективной безопасности...
Что? Скажу. Суркова я лично знаю, могу сказать...
Не хочу о Суркове. Не хочу.
Ну, я хочу сказать.
Пожалуйста, прошу
два
тебя.
Слова.
Можно? Как ведущий, вот прошу тебя, пожалуйста.
Я просто хочу сказать, что он действительно умный человек. Вот что я могу сказать точно, можно по-разному к нему относиться, но он человек не просто умный, а исключительно умный. Это я на основе личного с ним общения могу сказать. Все, реплика.
Организация договора о коллективной безопасности намерена создать в Центральной Азии крупную воинскую группировку. Я вот еще раз, с Сурковым не знаком.
Я знаком.
Есть люди, которые за эту оттепель жизнь положили в свое время, которые выходили на Красную площадь, которые гнили в тюрьмах.
Нет, видишь.
Нельзя употреблять слова таким способом, потому что это оскорбляет и живущих людей, и память людей.
Насчет оттепели – это отдельная тема. Просто ты заговорил о конкретном
человеке. Хорошо.
Поскольку я его знаю.
То... Я понимаю, в моем присутствии ты должен обязательно... Все, ты сказал то, что ты сказал. Поехали дальше, можем?
Поехали.
Организация договора о коллективной безопасности намерена создать в Центральной Азии крупную воинскую группировку. Она призвана обеспечить стабильность и безопасность в регионе, принимая во внимание обострение ситуации в Афганистане. Это сказал Бордюжа. Коллективные силы быстро развернуты и так далее. Сегодня, я хочу тебе сказать, нет особых новостей по поводу Абхазии, Южной Осетии, этих бесконечных...
Как? Какой-то ты сегодня? Туды-сюды?
Нет, какой-то не сегодня туды-сюды, а какой-то вчера туды-сюды.
Вчера, извини.
Да? Поэтому я тебе прочитал просто новость, поскольку обязан, да? А ты уже скажешь, так сказать, мягко от этой новости, ну вот Центральная Азия, крупная воинская группировка, перейди к Абхазии, Южной Осетии. Что
нет, зачем? Происходит? Я и про эту новость могу сказать. Значит, дело вот в чем, с моей точки зрения. Если у России есть какие-то реальные геополитические интересы, они заключаются не в том, чтобы махать пальцем под носом у американцев или еще какие-то действия производить и изображать из себя не самостоятельную страну, а антиамерику. Были два друга в нашем полку. Если один говорил «да», «нет», говорил другой. То есть играть во вторичную по отношению к Америке игру, но всегда против Америки. В Венесуэлу там посылать корабли и так далее. А вот реальные геополитические интересы России, они в Средней Азии. Они связаны с тем, что Россия очень крупная сырьевая страна, и туркменский газ, узбекский газ для России представляет исключительную ценность. Значит, месторождения эти принадлежат соответствующим странам, а вот транспортировка, перекупка, спекуляция, да, попросту говоря, этим газом, это действительно важнейший и крупнейший и реальнейший геополитический интерес России. И в этом смысле усиление своего влияния и присутствия в Средней Азии России совершенно необходимо. И тут Россия вступает в абсолютно реальную и объективную конкуренцию с теми же Соединенными Штатами. Конкуренция не имеет ни малейшего отношения к угрозам войной, к ругани, к крикам про НАТО и так далее, и так далее. Это просто реальная экономическая, а в данном случае геополитическая конкуренция. Поэтому наращивать свое присутствие, свое влияние, в том числе и военное присутствие в этих регионах, для России и нужно, и выгодно. Другое дело, что мне кажется, что поезд в значительной степени ушел. Те идиллические времена, когда Туркменбаши дарил России газ просто так, давным-давно прошли, никогда не вернутся. Строится там газопровод Набука, как известно, который идет в обход России. Строится он при активнейшем участии Соединенных Штатов, при активнейшем участии стран Западной Европы. Интерес простой. Вот то, что выгодно России в данном случае, то невыгодно Соединенным Штатам. Вот это точка прямой экономической и геополитической конкуренции. И достанет ли у России реальных политических, психологических, экономических и так далее способов влиять на руководство среднеазиатских стран и добиться того, попросту говоря, цель-то простая, что тут мудрить, чтобы больше газа и нефти шло через систему российских газопроводов, чтобы больше нефти и газа покупал «Газпром» и другие русские компании, и чтобы меньше доставалось, соответственно, газопроводам, идущим в обход России. Вот проблема, с которой сталкивается Россия. Сможет она этого добиться? Не знаю. Думаю, что лобовые действия, типа увеличения военной группировки, здесь неплохи, далеко не глупы, далеко не бессмысленны. Но, конечно же, их совершенно недостаточно. Вот здесь должна быть мягкая сила. Способы влияния на местные элиты, подкупа их, договоров с ними, торговли с ними и так далее. Раньше у России здесь были великолепные позиции, потому что все среднеазиатские, то есть бывшие советские элиты, психологически зависели от Москвы, дети их учились в Москве, ну как вот наша элита там в Лондоне учится и так далее, так они были завязаны на Москву. Но все течет, все меняется, мы все свои козыри, почти все, потеряли. Сейчас там главное влияние имеет Китай, и это очень четко проявилось на саммите ШОС, когда не просто они отказались прямо поддержать Россию, а поддержали в крайне обтекаемой форме, сказав, что да, мы против Грузии, но мы за территориальную целостность, то есть ничего не сказали. Но что самое обидное и самое опасное для России, не просто обидное, а опасное, они ведь это не просто сказали. Они сказали, дорогой, как говорят, дорогой Дмитрий Анатольевич, мы бы вас поддержали с дорогой душой, сказали наши среднеазиатские коллеги. Но вот Китай не советует. Это означает, кто сегодня имеет доминирующее влияние в странах бывшего Советского Союза, в странах Средней Азии. Не Россия, не Хорошо. Соединенные Штаты, Китай.
А вот смотри, у нас есть 3,5 минуты. Я хотел бы, чтобы все-таки ты перешел, чтобы мы подвели какой-то итог по Абхазии и Южной Осетии. Вот вроде так все успокоилось, теперь идут только позиционные дипломатические бои. Вот тут у меня, сейчас посмотрю, где тут у меня бумага была. Кто-то опять выступил, да где? Соединенные Штаты просто обязаны будут вступить в войну с Россией, если она вторгнется на территорию одного из союзников США. Это Сара Пейлин вот вдруг сегодня сказала. К таким союзникам Пейлин причислила и Грузию. Ну, это просто слова. Просто это новостная лента. Ну, тебе ее прочитал. Над этим можно смеяться или не смеяться. Вот давай до середины часа скажи, что с Абхазией и Южной Осетией. Каков итог?
Каков итог? Ну, глуповатый итог, прямо скажем. Глуповатый итог. Значит, размеры этого итога, они вполне достойны Сары Пейлин, я бы так сказал. Размеры этого итога обозначились вчера, когда какой-то в один день сделал два взаимоисключающих заявления. Заявление первое, которым вчера какой-то порадовал Россию, что Южная Осетия хочет объединиться с Северной Осетией и вступить в состав России. Я, честно говоря, не думаю, что господину какой-то этого очень хочется. Господин какой-то самовластительный отнюдь не злодей, а самовластительный князь. По последним данным, Южная Осетия получает в год 2,5 миллиарда рублей, то есть 100 миллионов долларов на свое существование. Как расходуются эти деньги, господин какой-то, насколько я понимаю, ни перед кем не отчитывается, кроме тех, кто выдает ему эти деньги по линии международных каких-то дел. И обменять скипетр на прялку и вместо самостоятельного хозяина стать, так сказать, по-советски секретарем райкома, а по-нынешнему говоря, руководителем крохотного муниципального образования.
Ты считаешь, что его кто-то будет спрашивать? Мне кажется, что ему скажут, что делать. И он будет делать, потому что вчера у нас по телевидению, по государству, по одному из федеральных каналов было сказано, что 60% бюджета этих территорий Абхазии и Южной Осетии, это российские деньги.
Ба, а 40 откуда взялись?
Это я не знаю.
Американцы дают?
40 там газ и нефть.
Это где, в Южной Осетии?
Да, полно.
А-а, и алмазы еще, и уран. Правильно. 40% местные алмазы и уран, а 100 миллионов долларов – это Россия. Понял. Теперь буду знать. Короче говоря, не думаю я, что господин какой-то мечтает обменять собственную власть на такое зависимое положение. Кто-то посоветовал. Один вариант. А второй вариант – какой-то, насколько я понимаю, человек довольно хитрый, иначе на своем посту бы не удержался так долго. Он мог сделать это заявление специально, прекрасно понимая, что тут же последует испуганный крик из Москвы: «Вы что, с ума сошли?» И ему будет полная возможность свое заявление дезавуировать. Несомненно, местное население, в отличие от какой-то, спит и видит объединиться с Северной Осетией. Это понятно. Что выгодно населению, далеко не всегда выгодно руководителю. Но как бы там ни было с какой-то, для России вступление в нее, Южную Осетию, если Южная Осетия вступит в Россию, это просто для России означает ногой влезть в мышеловку, потому что с этого момента граница, государственная граница Российской Федерации станет нелегитимна в глазах всего мира, и, попросту говоря, Россия окажется страной без границы, хотя бы на одном маленьком участке. Все.
3 минуты пауза, и опять Радзиховский.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Программа «Особое мнение», Леонид Радзиховский, гость, Матвей Гнопольский ведет перед отпуском. Так, продолжай, Южная Осетия, да. Абхазия.
Итак, проглотить Южную Осетию, это значит сильно отравиться.
Да.
Сильно отравиться. Это значит...
Ну, вроде бы таких планов у российского руководства нет, и они сами говорят, что у нас нет никаких амбиций по этому поводу.
Надеюсь, потому что это значило бы поделиться своей легитимностью. То есть уменьшить свою легитимность, не до уровня Южной Осетии, конечно, но значительно уменьшить. Еще раз повторяю, просто на одном участке границы российская граница будет нелегитимна. Все. То же самое, естественно, относится к Абхазии, но Абхазия с самого начала сказала: нет, нет, никогда, ни при каких условиях, ни в какую Россию мы не войдем. После этого возникает некоторый вопрос. Так, собственно, за что была вся драка? Включаться к нам они не будут, и не дай бог несчастье, коль включаться. Так чего, собственно говоря, хотели, кроме как продемонстрировать триумф воли, и что мы вас, господа американцы, не боимся и идем наперекосяк вам. Значит, источников этой истории много, но один из них, один из самых очевидных, это знаменитая раздача паспортов, благодаря которой жители Южной Осетии и Абхазии оказались в следующем положении. Территория грузинская, а граждане российские. Ситуация, опять же, вот проводя аналогию, представим себе, что Япония открыла свои консульства, и половина граждан Сахалина, или там 3/4 граждан Сахалина, стали японскими гражданами. А аналогично, там, допустим, львиная часть граждан Приморского края чудесным образом обратились в китайских граждан. Сильно ли это понравилось бы России, я не уверен. Значит, я должен тебе сказать, что недавно я был на одном телевизионном шоу, и там я сказал, что крайне интересно, кто, почему и как из российских чиновников десятками тысяч раздавал паспорта иностранным гражданам, компактно проживающим рядом с Россией. На что мне взволнованные патриоты, участвовавшие в этой программе, ответили буквально следующее. Они мне долго объясняли, какая отвратительная страна Грузия, в каком ужасном положении были осетины и абхазы, и что у них были все основания эти паспорта просить. А я с этим и не спорю. Грузия может быть плохая. У осетин и абхазов наверняка был миллион причин просить, да, эти паспорта. Какие причины у России-то были выполнять эти просьбы? Ну. Мало кто кого о чем попросит.
Так,
и... Между прочим, Абхазия и Южная Осетия могли напечатать в российском госзнаке свои собственные паспорта и раздать их своим гражданам.
Нет, ну что тебе ответили все-таки?
Ничего мне не ответили, поскольку ответа на этот вопрос нет, поскольку этого вопроса никто никогда не задает. Иногда в этой связи вспоминают фамилию Волошина. Но если даже инициатором этой замечательной акции был, предположим, господин Волошин, то никто его ни о чем не спрашивает. И опять же вопрос, а зачем он это делал? Ему-то это зачем? Я думаю, что причина здесь была очень простая. Это было такое жлобское чувство. Дают – бери. Вот хотят к нам, не верили до конца, не понимали до конца, что Советского Союза нет. Что Грузия – иностранное государство. Просто иностранное. И все, кто там живут, довольны они Грузией, недовольны они Грузией. Сепаратисты они, не сепаратисты они. Имеют они причины ненавидеть грузин? Не имеют они причин ненавидеть грузин? Это иностранные граждане. Этого не понимали, что вполне понятно в
92-м году. Позволишь мне чуть-чуть с тобой поспорить. Дело в том, что есть другая версия, да, она может нравиться или не нравиться. В смысле, это не другая версия, а другая мотивировка, которую я слышал от российских официальных лиц. В Абхазии и Южной Осетии сложилась очень странная ситуация. Когда там были граждане, и у которых был странный статус, понимаешь, да?
Вот, бывшие советские граждане, которые не
взяли грузинские паспорта. Которые не взяли, отказались от грузинских паспортов. И в гуманитарном смысле, понимаешь, кстати, я тебе хочу сказать, что это тонкий вопрос. Вот хорошо бы было его исследовать каким-то образом. И надо было как-то этих людей институировать, понимаешь? Поэтому им давали... То есть, я задаю тебе вопрос. Что лучше, раздать паспорта или гуманитарная катастрофа?
Лучше?
Да.
Обратиться в ООН и с помощью международных сил, которые очень успешно борются именно с гуманитарными катастрофами в Африке, в других странах, с помощью международных сил, в которые обязательно войдет и Россия, и Украина, и другие страны СНГ, решать эту проблему. Для кого лучше?
Ну,
Матвей, минуточку.
Да, пожалуйста.
Не бывает лучше для всех. Для кого это было бы лучше? Для абхазов и осетин, может быть, было бы лучше, а может быть, хуже. Для Грузии, наверняка, это было бы лучше. А может быть, и хуже, если бы международная комиссия, международное сообщество убедилось, как безобразно, преступно и так далее, Грузия обращается со своими гражданами, это легло бы тяжелым пятном на Грузию. Но для кого это точно было бы лучше? Это было бы 100% лучше для России, потому что не было бы той неразрешимой, по сути, проблемы, которая возникла сейчас. Ведь что мы имеем сейчас? Есть два независимых государства. Неважно, что их признала одна Россия и Гондурас. Неважно. Два как бы независимых государства, да? Граждане которых 100% являются гражданами России. Это же опять ложь. Это опять издевательство. Это опять неразрешимая ситуация. Ну как существует государство, пусть в нем 50 тысяч человек, все граждане которого являются гражданами другого государства, то есть России. Но это абсурд. Как говорил один политик, это же абсурд какой-то, так? Значит, распутать эту проблему можно только одним способом. Чтобы они по-быстрому напечатали свои паспорта.
Ну, напечатают.
Минуточка. Так не так это все просто, они не хотят этого. Что им за радость терять российские паспорта, по которым они, кстати, пенсии получают из России?
Так они будут получать по своим. Я уверен, что сейчас все атрибуты, флаг, гимн, вооруженные силы,
флаг и гимн,
Катюши это... и так далее, все будет сделано, и паспорта будут сделаны.
Флаг и гимн – это ради бога. А как ты пенсии будешь платить гражданам иностранного государства?
Каким политическое способом? Решение, политическая воля,
возможно,
я тебя умоляю.
Возможно.
Если была политическая воля раздать паспорта, была политическая воля, подчеркиваю, политическая воля признать эти государства независимыми, то будет политическая воля гуманитарной им подавать, 100 помогать.
100 миллионов нам не жалко, это я согласен. Действительно, без иронии, цифра в масштабах российского бюджета небольшая. Небольшая. 100 миллионов долларов. Но проблема в том, что это некая неразрешимая, да, это разрешимая, но сложная ситуация. Если бы Россия с самого начала твердо понимала, что Беловежские соглашения, которые она подписала, это не шутка, не пустячок, а это действительно окончательно и бесповоротно, этой проблемы бы просто не было.
Хорошо. А у нас остается время ровно на одну тему, которая мне интересна. Она про это же. Она звучит следующим образом. Вот получается какая-то история, что, значит, вот Запад это не признает.
И Восток тоже.
И хорошо, тоже. Запад, Восток признаем мы, и вот какая-то круговая оборона и злобные фразы. оно как, рассосется, стерпится, слюбится, или это будет какой-то вечный конфликт, потому что никто никому не уступит и никто ничего не отдаст? Или потом все вступят в какую-то всемирную новую паневропейско-азиатскую территорию, и все будут счастливы. Вот я не понимаю, как это. Это, какой, это новый геморрой, такой политическо-территориальный геморрой, который что, на сотни лет вперед, на 50 лет вперед?
Ну, на 50 лет вперед я, естественно, сказать не могу, но это не случайно.
Ну как, сколько Кипру-то?
Да, это не случайно, и это не проблема Осетии, и Южной Осетии и Абхазии. Это материализация всей той идеологической линии, которая ведется последние годы. Идеологической линии на жесткое противостояние с Западом. Просто вот здесь это материализовалось.
Что
наконец
будет?
Вот дай мне договорить.
Две минуты.
Успею. Значит, смотри, вчера или позавчера, нет, вчера, кажется, Путин выступал перед журналистами на Валдае, так, валдайский клуб, в Сочи он выступал. По телевизору показали одну его фразу, где он сказал, что общество наше не приемлет империализма, и когда нас обвиняют в империализме, это чепуха. Это показали по телевизору. А в газетах я прочел, что Путин, кроме того, сказал, те, кто говорят о необходимости присоединения Крыма, это провокаторы. Так вот, эту фразу Путина, сказанную иностранным журналистам, по телевизору не показали. Не показали. О чем это говорит? Это говорит о том, что на экспорт Россия говорит абсолютно разумно. Вот под словами Путина я бы подписался двумя руками. Те, кто говорят о присоединении Крыма, те политические провокаторы и реальные враги России. Среди них есть депутаты Думы, всем известные, геополитики, геополитологи и так далее. Но это было сказано иностранцам, а внутрь страны этого не говорят, потому что настроения в обществе в нашем раскалены телевидением прежде всего до такого градуса, что это сказать неудобно, хотя это очевиднейшая, банальнейшая фраза. Вы признаете целостность своих русских границ? Да, конечно, признаем. Так значит, Крым – это Украина? Нет. Вот та степень раздвоения сознания, в которой мы живем. И это плохо. Дальше. Значит, если эта линия на противостояние будет продолжаться, то новые конфликты неизбежны. Но я думаю, что сейчас само российское руководство понимает, что это никуда не ведет. Прошу обратить внимание еще на один факт, о котором никто не говорит. Вот был этот конфликт с Грузией. Как в ходе конфликта проявила себя грозная и страшная НАТО, против которого мы все усилия предпринимаем? Никак. Оно нам ничем не угрожало, не предъявляло ультиматумов. О чем это говорит? О том, что миф о военной угрозе – это просто придуманная чепуха для обмана народа. Есть реальная конкуренция, есть реальное сотрудничество, есть нормальные реальные отношения с Западом. И если бы наш народ это узнал, понял и принял, то проблемы с Западом на 90% бы снялись. А пока людям говорят о военных и прочих угрозах, они остаются проблемой.
Спасибо большое Леониду Радзиховскому. Я прощаюсь с вами. Всего наилучшего. До свидания.